Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президенту Путину было доложено, что на боевое дежурство ставится первый полк передвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М». Тему обсуждаем с полковником запаса Виктором Алкснесом, членом Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Добрый вечер,
Виктор. Добрый вечер.
Компенсирует ли постановка на боевое дежурство новых ракетных комплексов «Тополь-М» ту убыль, которая уже произошла?
Горькому сожалению, конечно, не компенсирует. Связано это с тем, что сейчас в связи с выработкой ресурсов, устареванием тех ракет, которые стоят на боевом дежурстве, они снимаются с боевого дежурства. Взамен их приходят эти «Тополь-М», но все они являются моноблочными. Хотя, скажем, с боевого дежурства снимаются многоблочные ракеты, на которых до 10 боеголовок дальнего наведения было. И в результате мы начинаем резко терять свой ядерный потенциал и по количеству носителей, и по количеству ядерных боеголовок. А с учетом развертывания американцами новой системы ПРО, вы знаете, что они вышли из договора по ПРО, проводят активные научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, и не исключено, что им удастся создать эффективную систему ПРО. И тогда, к сожалению, вот эти вот небольшое количество наших тополей просто не смогут ее преодолеть и нанести тот непоправимый ущерб, который сегодня является еще сдерживающим фактором, ну, гарантирует нашу безопасность.
А с чем вы связываете вот сегодня такой радужный доклад министра обороны президенту? Может быть, с северокорейскими испытаниями или иранскими, которые у наших границ произошли?
Понимаете, вот слушая все эти победные реляции, которые проходят по нашим средствам массовой информации, в телевидении, в радио, в прессе, где говорится о том, что у нас лучшие в мире самолеты, лучшие в мире ракеты, что вот можно подумать, что каждый день поступает на вооружение новая боевая техника. А вы знаете, это все ложь, ложь и еще раз ложь. Вот я не понимаю, зачем шутить такими серьезными вещами, как безопасность страны. К сожалению, сегодня наша обороноспособность находится уже за предельным уровнем, и все вот эти победные реляции, победные рапорта, это, к сожалению, ну, мягко говоря, обман. Обман нашего общественного мнения, создание иллюзий, что вот все, где-то у нас плохо, но вот в деле обороны у нас наконец-то наметились позитивные перемены.
Вот сейчас обсуждается бюджет страны на будущий год. Вот тоже Министерство обороны довольны им, что такие возросли в несколько раз суммы, которые вы выделяете на обороноспособность.
Нет, действительно, в этом году возросло в несколько раз количество финансирования, но обращаю ваше внимание, вот в этом году бюджетом этого года запланированы поставки войска, например, 17 модернизированных самолетов Су-27. То есть это не новый самолет, а старый самолет, просто прошедший модернизацию. 17 самолетов Су-27. Это основной сегодня у нас ударный самолет наших военно-воздушных сил. Так вот, а в наших военно-воздушных силах 350 самолетов Су-27. То есть если мы каждый год будем давать по 17 модернизированных самолетов, то нам потребуется 20 лет, чтобы только модернизировать все 350. Да, в этом бюджете следующего года запланирована поставка небольшого количества новых самолетов. Но, обратите внимание, опять же, поставка новой техники идет так называемыми батальонными эскадрильскими комплектами. Во все времена и во всех армиях поставка нового вооружения войска осуществляется полковыми комплектами. То есть вот есть полк, и полностью заменяется его вооружение. У нас по частям, поскольку, ну, это, опять же, чтобы показать, вот, что мы такие крутые, вот видите, мы поставляем технику войска, а на самом деле в результате получается в полку 3 эскадрильи. В одной эскадрилье придут новые самолеты, в двух других старые самолеты. Это значит, в одной комплект нужно запасных частей, сложности эксплуатации. И масса проблем. Я говорю, в советские времена всегда шла поставка полковыми комплектами. То есть вот этот полк начинает переоружение и переоружается в течение, скажем, года нам полностью на новый тип. Сегодня это все это похерено. И, к сожалению, сегодня сложная очень ситуация.
Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, удручен состоянием вооруженных сил.
Я заместитель начальника штаба объединенных вооруженных сил стран Варшавского договора был. То есть отвечал за вопросы развития вооруженных сил. У нас до Тополя были системы гораздо лучше. У нас была такая система, как ее в мире называли «Сатана». Это система, которая на сегодняшний день остается самой лучшей системой в мире. А то, что нам иногда сейчас говорят и внушают, что вот мы вот что-то создаем, вот мы там пуски проводим, все это совсем не то, что было. Тут смешалось с политикой и вопросы обороны страны до такой степени, что бедная оборона страны страдает от этой политики. У нас система была во всех областях, и на флоте, и в сухопутных войсках. Это была система обороны великого государства, великая система. Нет обороны, мы не можем даже с Чечней никак покончить.
Ну, я тут вынужден согласиться, и, к сожалению, действительно, ведь мы еще не имеем объективной информации. Ведь действительно идет, скажем так, пиаровские акции, вот показывают, что все хорошо, новая техника, новые пуски и так далее. Но реального состояния ведь мы не знаем, это тайна за семи печатями. Ее скрывают в том числе от всех, в том числе от Государственной Думы. И только так проходит иногда, скажем, что исправность нашей боевой техники, или самолетов, авиационного самолетного парка в военно-воздушных силах составляет уже ниже 60%. Это, понимаете, это не может быть, такого не должно быть вообще. То есть наши военно-воздушные силы полностью не боеготовы. Налет наших летчиков составляет порядка 30-40 часов в год, в лучшем случае. В индийских ВВС летчики налетают до 300 часов в день. В год, извините. В странах НАТО 250 часов. А вы же понимаете, что летчик это особая профессия. Он должен летать каждый день. Иначе это, ну, он теряет очень быстро квалификацию. Как, скажем, как человек, не садящийся за руль, но вы понимаете, условия совершенно разные за рулем автомобиля и в воздухе, где совершенно другие скорости, совершенно другие нужны, другая реакция. Летчик не летающий, он утрачивает все качества. И вот та печальная история с майором Трояном, который катапультировался над Литвой. Ну, это вот пример того, что летчика, который не выполнил элементарной последовательность летной подготовки, у него налет-то был всего 20 часов, его выпускают в полет в лыжных метеоусловиях, он заблудился и катапультировался над Литвой. И это, к сожалению, это страшно, но это горькая реальность сегодня. Армия не занимается тем делом, чем должна заниматься. То есть в мирное время армия должна готовиться к войне. Должны быть учения постоянные, должны быть стрельбы, походы кораблей, полеты и прочее, прочее, прочее. А у нас, к сожалению, ну, проводятся там пару раз в год так называемые потешные учения, когда для того, чтобы провести учения такие вот серьезные, оттуда деньги, выделенные на подготовку всех вооруженных сил, бросаются на эти вот потешные учения, чтобы показать, какие мы сильные, какие мы гордые. Чтобы выпустить в полет нашего верховного главнокомандующего на Ту-160, для этого снимают запчасти с других самолетов Ту-160. Ну что это такое? Ну куда мы идем? Куда мы катимся?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с полковником запаса, депутатом Думы Виктором Алкснесом, обсуждаем сегодняшнюю новость о том, что на боевое дежурство поставлен первый полк передвижных ракетных комплексов «Тополь-М». Иван Сафронов, военный обозреватель газеты «Коммерсант», полковник запаса РВСН, не видят большой сенсации в случившемся.
Сама по себе ракета «Тополь-М» не нова, потому что с 98 года в шахтном варианте, в подземных шахтах, сейчас 42 таких шахты с «Тополь-М» в 60-й ракетной дивизии в Татищево. А теперь «Тополь-М» будет еще и на подвижных установках. Вот сейчас три «Тополя-М» будет в этом году поставлено на боевое дежурство подвижных. Но это не значит, что они придут взамен трем старым «Тополям». Этого не произойдет по той простой причине, что ракета дорогая, и принято решение не гнаться за количеством, а за качеством. Новое качество «Тополя-М», пока он сейчас одноголовый, несет одну боеголовку. А после того, как в 2009 году истечет срок действия договора СНВ-1, который запрещает устанавливать на сухопутные межконтинентальные ракеты ядерные боеголовки с несколькими ядерными зарядами. Поскольку это ограничение будет снято, тогда и на «Тополь-М» будет ставиться боевое оснащение, то есть в составе трех, а возможно и шести ядерных блоков.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с депутатом Виктором Алксисом обсуждаем сегодняшнюю постановку на боевое дежурство 1-го полка передвижных ракетных комплексов «Тополь-М». Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, можно было бы еще узнать, что в этом году сняты боевые поезда, ракетные поезда, которые ни у кого не было. Ну, хорошо, зато у нас ЦСКА чемпион. А как он прокомментирует то, что саммит, который в Санкт-Петербурге проводился, упало несколько бортов. Потом туда летело два самолета еще, и, по-моему, стрижи упали. Еще один там упал, который летел уже на флотские показательные учения. Еще одну секунду хочу дополнить. Как он расценивает в прошлом году более 70 курсантов школы в Жуковском, Монина, болели тяжело кишечными заболеваниями?
Ну, надо признать, что действительно были летные происшествия, но не в таком объеме, как вот утверждает радиослушатель. Упал вертолет и упал один самолет. Что касается Монина, то там не только курсанты или там солдаты травились. Вот, понимаете, когда узнаешь такие факты, вот в Монино, это военно-воздушная академия имени Гагарина, это кузница наших летных кадров, командных кадров. Так вот, там сегодня жены слушателей живут отдельно в казарме, а офицеры в другой казарме, потому что жилья нет вообще. Вы представляете, в начале 21 века людей селят по половому принципу, женщин в одну казарму, а куда детей оставляют, ну, там, бабушкам, дедушкам, это, кстати, ну, цвет армии. И такое скотское отношение к людям. И всем наплевать. И при этом реляции все хорошо, все прекрасно, у нас выделяется необходимое количество денег на оборону, а при этом, говорю, цвет вооруженных сил, цвет военно-воздушных сил в скотских условиях живет, учится в военной академии. Я представляю, вот возможно, что-нибудь подобное, скажем, в Академии Вестпойнт США или какой-нибудь, ну, не знаю, в Великобритании, в Германии. Это же вообще, это было бы, ну, связано вплоть до правительственного кризиса, если бы кто-то что-то такое совершил. У нас годами золотой фонд наших ВВС живет в таких условиях, и ничего, тишина, спокойствие.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вот я очень внимательно слушаю радиостанцию «Свобода», и там выступают многие политики. Из их выступлений я поняла, что за время правления господина Путина у нас бюджет Министерства обороны увеличился где-то в 6-7 раз. Вот вы, депутат Госдумы, вы знаете, как распределяются денежные средства бюджета Министерства обороны?
Да. У нас есть классификация, мы знаем, но, скажем так, это по разделам, скажем, на закупку боевой техники, на строительство и прочее, прочее, прочее. А уже внутри этих разделов эта информация, как правило, закрыта. И мы не имеем этой информации о том, скажем, сколько будет потрачено, на какие будут цели потрачены, скажем, какие будут неокры, то есть разработки новые, какая будет закупка техники, сколько будет закуплено. И так далее. Это закрытые статьи бюджета.
Военный обозреватель агентства РИА Новости Виктор Литовкин не видит большой нужды в модернизации вооружений.
Сегодня нет такой необходимости, нет такой угрозы, что кто-то нападет на Россию. Я считаю, что пока у России есть стратегическое оружие сдерживания, ей гарантирована безопасность. И, на мой взгляд, решаются не все задачи, которые должны были решаться. Половинчатые такие решения. Ну, например, с одной стороны, министр обороны говорит, что танковых атак не будет. Не будет, как на Курской дуге. А в то же время мы ставим задачу обновить танковый парк. Покупаем танки батальонами. Ну и так далее и тому подобное. Сегодня стоит задача, конечно, обновить стратегические силы сдерживания и создать системы обеспечения боевых действий. Вот здесь мы сегодня очень слабые.
И вот не получается ли так, что мы опять готовимся к прошлой войне, когда было применено ядерное оружие в Хиросиме и победили на Курской дуге действительно танковой атакой? Хорошо, что не кавалерийской.
Ну, вы знаете, действительно, как говорят, только практика критерий истины. И только, не дай бог, если новая война произойдет, только она покажет, кто был прав, развивая ту или иную модель вооруженных сил, реализуя. Поэтому ведь проблема в том, что действительно правильно спрогнозировать, какая может быть война, и, соответственно, развивать и готовить вооруженные силы именно к такой войне. Что касается танков, я могу вам привести такой пример. Индийская армия, например, планирует в ближайшие 10 лет выпустить 1000 танков Т-90. То есть они у нас закупили лицензию и построили завод, и сами будут эти танки выпускать. То есть 1000 танков. У нас в этом году бюджетом предусмотрена закупка 31 танка Т-90. А в то же время, как сегодня в частях воинских, стоит уже 9000 танков, выработавших ресурс. И поэтому, конечно, можно сказать, танки нам не нужны. Но, с другой стороны, события в Ираке показали, что танк остается серьезным оружием на поле боя. И они необходимы для войны. И поэтому это сложнейший вопрос, но вот такое вот, что нам не нужна техника, нам не нужно развивать другие виды вооруженных сил, мне кажется, это неправильно. Надеюсь только на стратегические силы, тем более они тоже не развиваются, они тоже поставляются новые виды в недостаточном количестве. Посмотрите, мы практически не имеем сегодня военного космоса. Пару недель назад мы уничтожили свой последний спутник фоторазведки, сами взорвали, потому что он выработал свой ресурс. И все, у нас сегодня великая страна не имеет сегодня на орбите ни одного спутника фоторазведки. Мы не имеем информации о том, что происходит, в том числе и в горячих точках, в регионах, там, где что происходит на территории США. И это ужас, это такого не должно быть вообще. Но все молчат про это и считается совершенно нормально.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Наверное, Виктор Алексис скажет мне, шутка это или нет. Но, видимо, старые ракеты нашли себе применение у меня на кухне. Дело в том, что я покупал очень дорогие кастрюли лет 6 назад и восхитился металлом. А продавец говорит, да, по-видимому, действительно, это из распиленных раньше ракет.
Да нет, я думаю, что это, если и производились на оборонных предприятиях, но это в духе Горбачевской конверсии, когда действительно предприятия, выпускавшие сверхсовременную технику, их переквалифицировали на производство кастрюль. И, очевидно, может быть, действительно штамповали из титана или с высококачественной стали эти кастрюли. Но я не думаю, что это из ракет.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, ваши рассуждения, они несколько наивны. Известно, что войны будущие, настоящие, все выигрываются на заводах и на фабриках. Сейчас, когда идет процесс перехода с одной экономики на другую, естественно, некоторое ослабление. Но мудрость и политиков, и дипломатов состоит в том, чтобы обеспечить безвоенный переход. И
вы знаете, меня поражает ваша наивность. Тоже, поскольку, чтобы переоснастить армию, это нужно несколько десятилетий упорного труда. А сегодня мы уже не имеем, в течение уже порядка 20 лет почти, мы не переоснащаем армию. У нас нет военной электроники, как нет ее гражданской. Вы посмотрите вокруг себя. У нас есть музыкальный центр, телевизор, сделанный из российских комплектующих на российском заводе. У нас нет вообще электроники, мы ее погубили в предыдущие годы. Но сегодня же электроника – это самая важная часть в любой технике, тем более военной технике. И именно поэтому у нас нет спутников, именно поэтому у нас нет нормальных самолетов сегодня. Нет танков, нет ракет. Это связано как раз с тем, что наш военно-промышленный комплекс, он живет еще там вот остался, в 80-е годы, когда вкладывались в него деньги. 20 лет уже с ним туда не вкладывались деньги. И в результате мы имеем то, что мы имеем. И рассчитывать, что вот если завтра война, то моментально появятся новые самолеты, танки – не появятся. Тем более война-то будет она тотальная. То есть тыла уже не будет. Воевать-то будем тем, что имеется сегодня в войсках. Уже как в годы войны, когда где-то на Урале была какая-то база, которая перебазировала заводы, они начали выпускать танки, самолеты. В этой будущей войне, если она, не дай бог, произойдет, этого не будет. Это везде будет фронт. И поэтому что будет в войсках, тем мы будем воевать. А в войсках ничего нету.
Слушаем Ларису, радиослушательница из Мытищ.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня папа военнослужащий, Мы 15 лет прожили в Начкаловской. Он закончил Академию бронетанковых войск, ушел из армии в запас, военный кибернетик. Мне страшно сейчас смотреть, что у нас происходит с армией. Мои одноклассники, закончившие летное училище Воронеж и другие, вынуждены были уйти в запас раньше времени, не выслужив срока. Когда я год назад встретила своего одноклассника, простите, не буду называть фамилию, он сказал: «Лариска, я не могу». Выходят на дежурство на границе, на северной, 12 самолетов, 8 через полчаса возвращаются по аварийной посадке. У нас нету авиации. Простите, что я вот так резко.
Ну что, я только могу сказать, согласиться, что это не единичный случай. К сожалению, это вот реальное положение нашей армии и нашей боеготовности. И при этом, повторяю, опять звучат кругом победные реляции, что все хорошо, что все отлично, что наконец-то произошел коренной перелом в нашей армии, что пошла техника, началась боевая подготовка. Но, к сожалению, все это остается только в области желаемого.
Слушаем Эмилию Викторовича, радиослушатель из Москвы.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну, как говорится, сивис пасом парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Вот господин Алкнес говорит, что у нас неблагополучно с космосом, с танками, так сказать, и так далее. А как может быть благополучно, если у нас разгромлена наука? Современная армия базируется также на современной науке, на высоких технологиях. Без них мы армию, господа, не восстановим. Таково мое мнение. А ваше мнение, господин Алкнес?
Ну, я совершенно с вами согласен, и действительно, я, может быть, этот момент упустил, что сегодня вот все, что мы имеем, это базируется на научных разработках 70-х, 80-х годов. Практически с конца 80-х годов финансирование и нашей фундаментальной науки, и прикладной науки военной прекращено. И все то, что есть еще у нас появляется на вооружении, что-то современное, это во многом за счет энтузиазма вот тех людей, которые вот эти последние 15 лет не получают государства денег, ничего не имея, вот буквально на своем горбу, на своем энтузиазме что-то создавали. Потому что, ну, скажем так, им было за державу обидно. И это, конечно, то, что произошло. Мы и до этого уступали, скажем, особенно в электронике, в нашей электронной науке. Но сейчас это отставание еще возросло, еще сильнее. И поэтому без коренного перелома в подходе к науке, фундаментальной науке и к прикладной, мы действительно не сможем поставлять в войска современную боевую технику.
Напомню, что сегодня президенту Путину было доложено, что на боевое дежурство ставится первый полк передвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополем». Об этом ему доложил министр Сергей Иванов. И эти комплексы существуют в подвижном мобильном варианте. Идут на замену таких же комплексов, которые успешно стояли на боевом дежурстве уже 20 лет. Эту тему мы обсуждаем с полковником запаса, депутатом Думы Виктором Алкснесом. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москву прибыли британские эксперты, расследующие обстоятельства смерти Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политизация ситуации вокруг гибели Литвиненко может негативно сказаться на отношениях России и Великобритании. В Самаре убит крупный бизнесмен Александр Самойленко, гендиректор нефтегазовой компании «Терра Самара» и компании «АвтоВАЗ Энерго». Неизвестные открыли по нему огонь из автоматов, когда Самойленко садился в машину. Погиб также его водитель. Егор Гайдар выписан из больницы и будет лечиться амбулаторно. Компания «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина, намерена подать в суд на журнал «Forbes». Представители «Интека» утверждают, что в статье о компании, опубликованной в декабрьском номере русской версии «Forbes», содержатся искаженные факты. Российские правозащитники готовы провести самостоятельное расследование обстоятельств гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелия. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в приемнике распределителя для иностранцев 2 декабря. За два дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации за нарушение паспортного режима. В Ираке за последние 24 часа жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналист и трое американских солдат. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что нынешняя ситуация в Ираке гораздо хуже той вспышки насилия в Ливане, которую несколько лет назад назвали гражданской войной.
Представитель США при ООН Джон Болтон покидает свой пост, сообщили в Белом доме. Россия может заблокировать в Совете Безопасности ООН решение по Косово.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии Виктор Алтснес, полковник запаса, член Думского комитета по делам СНГ и связям с отечественниками. Обсуждаем сегодняшнюю постановку на боевое дежурство первого полка передвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М», о чем было доложено с утра президенту Путину. Валентин Вареников, генерал армии, сопредседатель фракции «Родина», рад усилению ядерного щита.
Любое поступление вооружения в службу нашей армии, конечно, усиливает ее, в том числе особенно ракетное ядерное вооружение. Тополем является новым средством в системе ядерных вооружений, имеет большие преимущества, защищен хорошо, и это хорошая добавка к нашему ядерному щиту. В случае агрессии страна будет применять все средства, которыми располагает для того, чтобы эту агрессию пресечь. Следовательно, не исключается и применение ядерного оружия. Я считаю, что это очень правильно.
Ну, можно было бы согласиться с Валентином Ивановичем по большинству позиций. Хотя я повторю, что рассчитывать только на ядерное оружие ни в коем случае нельзя. И как раз именно ядерная война, она маловероятна, действительно. Но вряд ли найдется сегодня реальный человек, политический лидер, ну, по крайней мере, в США или из великих держав, обладающих ядерным оружием, кто будет готов на применение ядерного оружия. Но мы же видим, что ведутся войны, которые совершенно другие, в корне отличаются от тех, которые, ну, были, в конце концов, даже в Афганистане. Это войны с применением высокоточного оружия, с применением информационных технологий. Там нужна совершенно другая техника, совершенно новая техника, построена на совершенно новых принципах, которая максимально компьютеризирована. А мы этого ничего не имеем сегодня в нашей российской армии. И именно поэтому это вызывает у меня беспокойство. Мы отстали, и отстали уже, похоже, навсегда. Я не знаю, нужны какие-то сверхчеловеческие усилия теперь, чтобы попытаться ликвидировать это отставание, которое сегодня имеется, чтобы у нас появились хотя бы такие же образцы высокоточного оружия, компьютеризированного оружия, которым, ну, в конце концов, мы наблюдаем у американцев в Ираке.
Слушаю москвичку Марину.
Здравствуйте. По-моему, мы не отставали раньше. У нас была межпланетная станция, которую мы утопили. У нас были СС, которые мы в одностороннем порядке уничтожили. И то, что у нас не летают положенный срок и падают при приземлении на плавучие авиабазы самолеты, тоже из-за того, что пилоты просто не научились это делать из-за экономии керосина. И поэтому, когда звучат вот такие рапорты и проекты президента, я даже не знаю, кто в это верит. Потому верит ли сам президент, или это может быть гипноз?
Ну, я только могу согласиться с радиослушательницей, что действительно считаю, что необходим, ну, хотя бы на уровне законодательной власти, исполнительной власти, пусть даже в закрытом режиме, нужен честный разговор по проблемах безопасности, о проблемах обороноспособности, и, ну, чтобы, наконец, действительно разобраться до конца, и чтобы эту реальную картину оценить и какие-то принять решения, чтобы, ну, ликвидировать это запредельное состояние наших вооруженных сил.
Депутат Андрей Головатюк, член Думского комитета по обороне от фракции ЛДПР, стоит на патриотических позициях.
У нас самое лучшее в мире оружие, у нас самое лучшее в мире ракеты. Поэтому патриоты у нас всегда были, есть и будет, и мы самая патриотичная страна. По поводу принятия на вооружение нового ракетного комплекса, у нас сейчас стоит задача о том, чтобы обеспечить не количественное превосходство над вероятным противником и над вероятными средствами поражения, которые у нас есть, а качественные характеристики. И если один вид вооружения будет противостоять 10-12 комплексам аналогичным зарубежных стран, то это только приветствуется. То есть получается, как вот в годы Великой Отечественной войны, что наш танк Т-34 был самым дешевым, но и самым эффективным.
Эх, слова бы у моего коллеги, да богу в уши. Но, к сожалению, это все не так. К сожалению, наша техника по своему современному состоянию значительно уступает западным образцам. И обратите внимание, скажем, вот мы говорим, много поставляем, мы во многие страны наши самолеты, средства ПВО, но, как правило, мы поставляем практически один планер. Скажем, самолеты, да? Нам наши западные партнеры или иностранные партнеры говорят, а вы нам поставьте авионику израильскую, радар французский, эту систему поставьте американскую. То есть они прекрасно понимают, что все, что стоит на нашей технике, это разработки 80-х годов. Все это уже, это ему 20 лет. И неспроста сегодня новый самолет F-22 пятого поколения у американцев, который уже летает, а мы только собираемся года через 3-4 поднять свой самолет пятого поколения и поднимем ли, в чем у меня большие сетчетные. По данным, кстати, компьютерных исследований, превосходит по боевым качествам Су-27 наш лучший самолет в 8 раз. То есть на один сбитый F-22, если вот будет равная подготовка летчиков, будет сбито 8 наших Су-27-х. А с учетом еще того, что наши летчики не летают, в отличие от американских, то это грозит нам вообще полным разгромом. И это горькая реальность, потому что та техника, которая... Ну, мы же видим компьютеры, построенные на процессорах Intel. У нас же нет таких процессоров. У нас нет такой электроники. Это тоже та электроника, которая у нас есть. Вы посмотрите в интернете. Там идут, скажем, спецификации тех электронных приборов, которые выпускаются у нас сегодня в том же Зеленограде. Это все 80-е годы. Может быть, начало 90-х. Это уже отстаем мы на 15-20 лет. И нельзя сделать, извините за грубое выражение, из дерьма сделать конфетку. Ну, нельзя. И рассчитывать, что вот этими шапкозагитательскими настроениями, что у нас лучшие в мире ракеты и прочее, мы напугаем американцев, которые прекрасно знают состояние наших вооруженных сил. Ну, это наивность, если сказать хуже.
Слушаем москвича Вадима. Погромче, Вадим.
Мне кажется, что вот к товарищу Алкнису, по-моему, давно пора сменить свое конфронтационное мышление времен холодной войны.
Ну, по-моему, Виктор Иванович, по-моему, придерживается одних и тех же взглядов еще и в период самой холодной войны и до сих пор.
Ну, я не призываю сегодня действительно готовиться к войне с Соединенными Штатами. Но меня беспокоит то состояние, что мы не имеем сегодня армии, которая могла бы даже выполнить самые минимальные задачи по обеспечению безопасности страны. Я не призываю сегодня посылать дивизии наших танков на Ла-Манш, как это, скажем, планировалось в 70-80-е годы. Но я знаю, что в нынешнем состоянии наши вооруженные силы не способны обеспечить даже просто оборону нашей страны. Вот просто внутрь, чтобы, так сказать, никуда не наступая, хотя бы просто обеспечить безопасность нашего народа. К сожалению, я не способны уже.
Слушаем вопрос. Вот Николай из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к Виктору Алкнису. Вот когда бюджет Советского Союза достиг 20%, да, а на самом деле 40%, потому что бюджет военный, он значительно, так сказать, весомее, чем, допустим, бюджет образования. Советский Союз развалился, да? Теперь министр обороны Иванов заявляет с помпой, что бюджет России военный уже достиг 15%. Но с такой думой, я думаю, он скоро достигнет 20%, а на самом деле 40% и больше, да? Так вам не кажется, что вот Россия повторит этот сам путь Советского Союза?
Ну, товарищ радиослушатель или господин радиослушатель, к сожалению, плохо владеет информацией. Сегодня по всем нормативам, значит, мы говорим о том, что военный бюджет должен состоять 3% от ВВП, от валового внутреннего продукта. Да, в государственном бюджете, то есть то, что финансируется из федерального бюджета, да, эта сумма, вернее, эта цифра уже выросла. Но это не значит, что вот 15% от всего ВВП сегодня, то, что происходит в России, сегодня тратится на военные нужды. Это не так. И, кстати, мы не выполняем даже те цифры, которые тут предполагалось, 3%, мы где-то 2,7% от ВВП сегодня тратим на оборону. То есть даже не выходим на те цифры, которые, ну, полагается тратить.
Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня ложное впечатление о нашем госте, как о Жириновском-2.
по-моему, ложные. Ну, видите, вас обвиняют в излишнем, что ли, так сказать.
Ну, я не собираюсь мыть сапоги в Индийском океане. Вроде никогда не призывал мыть сапоги в Индийском океане.
Слушаем Михаила.
Господа и товарищи, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, о железе говорить я не буду, скучно, это можно очень долго. А вот было бы интересно поговорить. Концепции основные, ну как можно представить себе войну? Ну, например, для думающего человека понятно, что между европейскими и западными странами и нами в принципе невозможно. Ну, не буду объяснять почему. А вот, скажем, с мусульманскими странами тут никакие же не готовы, не помогут. Спасибо.
Ну, я бы не стал так оптимистично заявлять, что вот только с мусульманскими странами. Я, может быть, пессимист, но я считаю, что 21 век – это век будет борьбы за российские природные ресурсы. Мы сегодня практически единственная страна в мире, которая имеет огромные запасы минерального сырья. А вы же видите, что творится в мире, что сегодня все пытаются получить доступ. И вот последние события вокруг России, в том числе, вы вспомните, и требования допустить к нашим трубопроводам западные компании, чтобы они могли обеспечить, допустить к нашим недрам. То есть это будет проблема, еще есть проблемы. Я не исключаю, что нам будут предъявляться ультиматумы о допуске к добыче полезных ископаемых на нашей территории, и нам потребуются вооруженные силы, чтобы они хотя бы обеспечивали безопасность не только страны в целом, но и в том числе были надежные гарантии, что мы сможем отстоять наши природные ресурсы и обеспечить, в первую очередь, интересы нашего народа, обеспечить все этим сырьем именно нашу промышленность, в первую очередь. И поэтому говорить однозначно, что только мусульманские страны представляют для нас угрозу, я бы не стал.
Станислав Терехов, представитель Союза офицеров России, гордится первыми успехами создателей российского оружия.
Тот комплекс, который поступил на вооружение, это самое мощное оружие. И я только приветствую, что наконец-то власти приступили к реальной модернизации не просто вооруженных сил, а самых основной вид ракетно-космического войска. Поэтому здесь однозначно я за. Поэтому вся эта интрига, политические и партийные дрязги, они народу не интересны. Важно, что будет со страной. Завтра, послезавтра не дает никто ответа. Поэтому пока все висит в воздухе.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Нины Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, добрый вечер. Виктор Имонтович. Большое спасибо, Володя, что вы пригласили настоящего патриота, воина и прекрасного военного эксперта. Почаще его приглашайте. Виктор Имонтович, я немного не согласна с вами насчет того, что вы сказали, что мы там где-то в каких-то отраслях проигрываем, в каких-то выигрываем. Самые главные отрасли, которые приносят сейчас доход нашим, так сказать, военным этим офицерам, генералам, я не знаю, но этому военщине, это нанотехнологии, это психотронное оружие, которое замалчивается.
Ну, можно частично согласиться с радиослужницей. Дело все в том, что действительно сейчас Соединенные Штаты вкладывают большие деньги в разработке оружия, основанного на новых физических принципах. Кстати, об этом говорит и министр обороны, и президент тоже. Но мы, опять же, мне кажется, уделяем мало внимания этим вопросам. А это вопрос очень серьезный, как в свое время, скажем, Рузвельт первый начал атомную программу США и получил, и Соединенные Штаты получили первые в свои руки ядерное оружие, то вполне возможно появление в ближайшие годы действительно нового стратегического оружия, основанного на новых физических принципах. Но это уже, мы должны об этом думать и готовиться. Для этого нужна наука. В первую очередь, наука и еще раз наука. И необходимо финансирование науки, и, в первую очередь, фундаментальной науки.
Слушаем москвича Бориса Васильевича.
Добрый вечер. Спасибо, Володя, и спасибо Виктору Арбнису. Я тоже работал на многопрофильном заводе, который выпускал и оборонку, и гражданскую аппаратуру. А сейчас 200 шаражек сидит и так далее, офисных. Это страна кривых зеркал. Наша социальная система, она антисоциальная по своей сути. Помните, я к вам обращался вопросами и индивидуальный коэффициент пенсионера, монетизации. Посмотри, какой контраст между гражданином и даже депутатом Госдумы.
Ну, действительно, те реформы, так называемые, которые были проведены последние, по крайней мере, 20 лет, они итоги понятны, думаю, всем уже. И я думаю, даже самые ярые либералы уже немножко пришли в себя. И поэтому все люди, кто любит Россию, мы должны сейчас предпринимать совместные усилия, чтобы выбраться из этой пропасти, куда попали. И действительно необходимы реальные реформы, но реформы направлены на благо большинства населения, на подъем нашей промышленности, в первую очередь. Наконец, у нас лезть этой нефтяной иглы, на которой мы сидим. Иначе действительно мы превратимся не весь во что. Но это надо совместное наше усилие.
Слушаю Михаила Борисовича, радиослушатель из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот вас внимательно слушаю, и у меня такое складывается впечатление, что кругом плавал. Раньше Александр II и III сказал, что у России только два союзника – армия и флот. Теперь я задаю вопрос. Ну, была Великая Россия, а я задаю вопрос. Но сейчас-то мы придаток сырьевой Запада. Зачем нам нужна армия и вообще космические силы?
Ну, вы сами себе противоречите, поскольку если у нас есть природные ресурсы, и я уже перед вами говорил ранее, что много желающих действительно получить доступ к этим природным ресурсам. И вот на последнем саммите, буквально 2 недели назад в Риге, уже страны НАТО практически ставят вопрос о своей энергобезопасности, своих интересах. То есть, что в случае, если Россия, скажем, начнет применять рыночные механизмы установления цен на энергоносители какой-то стране, то это должно расцениться как нападение на НАТО, и вступает в действие 5-я статья Вашингтонского договора об образовании НАТО, что это получается как агрессия против всего НАТО. Но это уже запредельные доктрины. И я не исключаю действительно, что нам в недалеком будущем у нас грозят серьезные неприятности из-за наших природных ресурсов, до которых очень-очень много желающих получить к ним доступ, чтобы беспрепятственно качать их к себе.
Слушаем москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Только можно мне договорить? Значит, вот господин Алксис, он ссылается на то, что армия нужна для защиты территории, для защиты природных ресурсов. Но если доходы от природных ресурсов не идут на пользу народу, для чего нужна эта армия? Что она должна защищать только тех, кто наживается на добыче нефти? Он согласился с тем, что принимаются законы, ущемляющие... Ну, понижается жизненный уровень народа.
Ну, к сожалению, у нас ведь дискуссия сегодня не касалась общей ситуации в стране, о том, кому принадлежат природные ресурсы. Сегодня шла речь об обороне и обороноспособности. И рассматривая эту частную задачу, конечно, я рассуждал с точки зрения обеспечения, в первую очередь, интересов обороноспособности, безопасности страны. А, конечно, мы можем говорить о том, что природные ресурсы должны принадлежать всему народу, что они должны находиться в общенародной собственности. И действительно, недопустимо, чтобы эти природные ресурсы принадлежали так называемым олигархам. Но это уже другой вопрос, и тема, очевидно, другой передачи.
Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр невысокого мнения о боеготовности российской армии.
Боеготовность, если сравнивать с периодом Ельцина, наверное, похуже будет, то есть 90-ми годами. Ну и гораздо хуже, чем 70-е. Хуже, наверное, чем 80-е. Но, в принципе, как бы развал вооруженных сил начался еще в 80-е. Распад СССР был не причиной, а, возможно, и следствием этого. А что именно плохо? Ну, всем известно, что мало современного вооружения. В основном вооружение старое. Кроме того, с кадрами большие проблемы. Советские кадры уходят. Ну, по понятным причинам, люди уже... достаточно взрослые, уходят на пенсию. А кадры, подготовленные в 90-е, ну, совсем плохие. То есть и плохо, и вооружение старое. Плохо то, что подготовка плохая. Потом лучшие люди, даже и подготовленные в 90-е, обычно уходят из вооруженных сил, потому что мало платят.
Ну, я только могу поддержать точку зрения эту точку зрения, потому что действительно, ну, я могу сказать по своей семье. У меня сын служил в армии офицером, хотел служить. И все у него было прекрасно. Хорошая должность, интересная служба, он компьютерщик. Но капитан имеет жену и сына, и зарплата у него была для денежного содержания 6000 рублей в Москве, не имея квартиры. Вот вы как думаете, можно прожить на 6000 рублей в Москве, не имея квартиры? И в результате 2 года назад, ну, мы приняли решение, что он написал рапорт и ушел. И не он один же ушел. Вот его выпуск из военного училища, училище противоракетной обороны, то есть прекрасная специальность, все хорошо, ну, то есть интересная служба. И молодые люди, в которые государство вложило огромные деньги, чтобы подготовить из них специалистов, только потому, что они не получают надлежащего денежного содержания за свой труд, ратный труд, а это очень дешевый труд, это нелегкий труд. Они вынуждены с болью, с слезами на глазах уходить из армии, которую они любят, они хотят служить, они хотят защищать Родину. Но они не могут выжить в этих условиях, и они уходят.
Слушаем Николая Михайловича, ветерана войны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я присоединяюсь вот к мнению, что все-таки кадровый вопрос, он продолжает не решаться, а даже ухудшаться. Это одно. Но еще больше обидно, что если взять, допустим, вопрос патриотического воспитания, то надо взглянуть, а как же инвалиды войны стали выглядеть после 122-го постановления?
Ну, это действительно правда, что вот этот вот антисоциальный закон, я бы так сказал, экстремистский по своей сути, закон, но, к сожалению, ни один суд не рассмотрит в открытом заседании дело обвинения в экстремизме авторов этого законопроекта. И он проехался тяжелым катком, по, в том числе по ветеранам войны, по ветеранам вооруженных сил. И, ну, это просто последствия той антисоциальной политики, которая проводится сегодня в России. И он тяжело сказывается, в том числе на положении в вооруженных силах, потому что военнослужащих тоже лишили большого количества льгот по этому закону. И тем самым подорвали, в том числе, и престиж в вооруженных силах, службу в вооруженных силах, и подорвали материальное положение военнослужащих, которое и без того было очень тяжелое.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Спасибо, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот если, допустим, Владимир в течение дня съездит на электричке на станцию Чкаловскую, посмотрит на мусор, на грязь, во что она превратилась, у вас получится хорошая передача. Что касается тополей, то, конечно, это блеф. А Виктору советую встретиться с офицерами из четверки, из четвертого, не из 50-го, с полтинника в Болшево. И вам все расскажут, что такое сатана, и будет точная, достоверная передача.
Ну, я встречаюсь с военнослужащими, встречаюсь с сотрудниками, в том числе военных НИИ, оборонных НИИ. И я, ну, я не могу сказать, что я владею всей информацией, но в случае могу иметь возможность составить свое представление о состоянии и нашей военной науки, военной промышленности, и состояние нашей обороноспособности в целом.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот все же, как вы считаете, что же нужно делать, в конце концов, чтобы вылезти из этой ямы?
Ну, в первую очередь, нам нужна совершенно другая экономика. Я убежден, что без кардинального изменения подхода к экономике, убежден, что производство средств, производство или, ну, тяжелая промышленность, оборонная промышленность, все, что связано с обеспечением работоспособности, все это должно быть в государственной собственности и должно регулироваться государством. Государство обязано финансировать это все по законам плановой экономики, а, соответственно, то, что потребляют люди, средства потребления, конечно, это надо по законам рынка, и чтобы государство меньше туда лезло. Но я, скажем так, выступаю за китайскую модель развития экономики, и я могу сказать, что Китай семимильными шагами идет вперед, в том числе в укреплении своей обороноспособности. Но вы же видите, в каких масштабах производится закупка новой техники, и в то же время развивается и средства потребления, то, что люди одевают, то, что они носят, то, что они используют в своем быту. И я считаю, что нам необходимо полностью менять модель управления экономикой. Нам необходима национализация наших природных ресурсов, чтобы они работали на благо всех, всего народа, а не только кучки олигархов.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Иванович, а что означает проведение саммита НАТО в Риге? Это первый вопрос. И второй. А что означают такие высказывания Сергея Борисовича Иванова, нашего министра обороны, когда он говорит, ну вот если бы это были маневры там, в Латвии, это одно. Вот. А так как это всего лишь саммит, то ничего. А как же инфраструктура? Ну то есть два вопроса. Саммит, чем он вызван так близко? И второй вопрос, такие высказывания.
Ну, во-первых, на мой взгляд, проведение саммита, впервые саммит был проведен на территории бывшей союзной республики из состава СССР. Я думаю, это имеет символическое значение. И этим самым НАТО обозначило, что оно, организация Североатлантического блока, вступает в реальное освоение постсоветского пространства. И это, кстати, вызов России. И я думаю, что вот такие вот... ну, заявление, что ну ничего страшного, пускай они там расширяются, ничего, это нам ничем особенно не грозит, у нас есть свой ответ. Это, мне кажется, шапкозакидательские настроения. Это серьезная угроза, и вот тот, те призывы или те выступления по поводу энергонезависимости или намеки на то, что надо России ставить на место в связи с ее политикой в области поставок энергоносителей, это очень-очень серьезно. И то, что НАТО действительно проводит активную модернизацию бывшей военной инфраструктуры советской армии на территории, в том числе прибалтийских государств, это очень-очень серьезно.
Может быть, это и было ответом саммиту НАТО, вот сегодняшний доклад Сергея Иванова о ракетных комплексах «Топлем». Напомню, что эту тему мы обсуждали на «Волнах Радио Свободы» в программе «Грани времени» с Виктором Алкснисом, членом Домского комитета по делам СНГ. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.